Владимир Кожедеев, Воронин и часы. Книга 2. Глава 1. Февраль в Петербурге – месяц лжи. Снег, выпавший в январе, с той особенной щедростью, которая бывает только в этом городе, когда он хочет казаться чистым и светлым, начинал таять, обнажая грязную, мокрую землю. Но мороз еще не отступал окончательно. И по ночам лужи покрывались тонкой коркой льда, которая хрустела под ногами, как стекло, как та самая хрупкость, которую город так тщательно скрывает под своей маской величия. Небо было низким, свинцовым, и казалось, что оно вот-вот рухнет на город, раздавив его своей тяжестью, смешав его с грязью и водой, как смешиваются все надежды и разочарования в этом бесконечном, сером пространстве. Воздух пах сыростью, угольной гарью и еще чем-то кислым, неуловимым, запахом оттепели, который в Петербурге всегда был предвестником болезней, тоски и странных, беспричинных тревог, которые поднимаются из глубин души, как тина со дна Невы. Воронин шел по набережной, и его шаги гулко отдавались в сыром воздухе, как удары маятника, как те самые часы, которые он носил в кармане уже 3 месяца. Он уже не считал дни с той минуты, когда завел их, они тикали в его кармане, отмеряя время, которое больше не боялось идти. Которое текло, как течет Нева, как течет жизнь, как течет правда, которую он наконец нашел и которая теперь была с ним всегда. Он привык к их звуку, как привыкают к шуму дождя или к скрипу карет на брусчатке, как привыкают к тому, что город дышит, что он жив, что он никогда не спит. Они стали частью его, как трость, как блокнот, как та особая петербургская тоска, которую он носил в себе с детства, которая была его спутником, его тенью, его вторым «я». Прошло 3 месяца с тех пор, как закончилась та история. 3 месяца, которые изменили все и ничего не изменили. Максим сидел в тюрьме, ожидая суда, и Воронин иногда думал о нем, о том, как он провел 11 лет в тени, выжидая, планируя, ненавидя. О том, как он, Воронин, почти повторил свою ошибку, почти стал палачом невиновного. Эти мысли приходили к нему по ночам, когда тиканье часов становилось особенно громким, и он лежал в темноте, глядя в потолок, и перебирал в памяти каждое слово, каждый жест, каждое сомнение, которое могло бы привести его к правде раньше. Максим был арестован в тот же день, когда все раскрылось. Воронин помнил, как его уводили, без криков, без слез, с тем же каменным лицом, которое он носил 11 лет. Он не сопротивлялся, не просил о пощаде, не пытался объяснить свои поступки. Он только посмотрел на Воронина в последний момент, и в этом взгляде было что-то, что Воронин не мог забыть. Не гнев, не ненависть, а понимание. Как будто Максим знал, что это не конец, что его борьба не закончена, что есть что-то большее, что он не успел сделать. Или, может быть, это было просто прощание, прощание с человеком, который понял его, даже если не оправдал. Условия содержания Максима были суровыми, но не жестокими. Его держали в одиночной камере, в старом здании на Выборгской стороне, где стены были покрыты плесенью, а пол был каменным, холодным, как сама справедливость. Ему разрешали получать письма, но он не писал никому, ни жене, ни детям, никому. Он ждал суда, как ждал своего часа 11 лет, терпеливо, безмолвно, с той же стальной выдержкой. Воронин знал, что Максим не раскаивается. Он не жалел о том, что сделал, только о том, что не успел сделать больше. И это знание было тяжелым, как гранит, как тот самый камень, который Воронин все еще не мог понять. Карпов уехал из Петербурга через неделю после ареста Максима. Говорили, что он купил небольшой дом в Москве, но Воронин не проверял. Ему не было дела до судьбы человека, который создал эту ложь, который разрушил жизни стольких людей. Иногда он думал о том, как Карпов, сидя в своем кабинете, подписывал бумаги, которые привели к смерти Савельева, и чувствовал не гнев, а пустоту. Карпов был не злодеем, а трусом. И трусость иногда страшнее злобы. Анна Степановна сняла небольшую квартиру на Васильевском острове, в доме, где пахло старым деревом и мокрой штукатуркой. Она жила одна, с кошкой и книгами, и, по слухам, писала мемуары. Воронин несколько раз встречал ее на улице. Она изменилась, стала спокойнее, но в ее глазах все еще была та боль, которую нельзя было скрыть. Она никогда не упоминала Карпова, никогда не говорила о прошлом. Она просто жила, как живут люди, которые пережили бурю и теперь учатся дышать заново. И когда Воронин видел ее, он думал о том, что правда иногда не освобождает, она просто дает возможность начать сначала.